говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Совет Федерации отклонил закон о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева разрешили встретиться с их подзащитными. Скончался бывший президент США Джеральд Форд. Совет Федерации отклонил одобренный Госдумой закон о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. Против проголосовали 103 члена Верхней палаты парламента, 21 высказался «за». Принято также решение о создании согласительной комиссии. Парламентарии считают, что норма, по которой Конституционный суд не может проводить выездные заседания в других городах, является неправомочной. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прибывшим в Читу, разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. Экс-глава ЮКОСа и руководитель банка Минотеп были доставлены в читинское СИЗО неделю назад для допросов. Адвокаты предполагают, что генпрокуратура предъявит им новые обвинения. Ходорковский отбывает наказание в колонии города Краснокаменск, Читинская область, Лебедев в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Оба приговорены к 8 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях. Мосгорсуд рассмотрит жалобу замначальника правового управления компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить на 9 лет исполнение вынесенного ей приговора. Бахмина была осуждена на 6,5 лет лишения свободы по обвинению в хищении 8 миллиардов рублей у компании «Томскнефть». У нее двое детей, она просит отсрочить исполнение приговора до достижения младшим ребенком 14 лет.
Радио «Свобода». Новости.
Совету Безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных сил, в том числе эфиопских. Ряд других членов Совета Безопасности выступили против вывода, подчеркнув, что войска Эфиопии находятся в Сомали по просьбе переходного правительства, которому противостоят исламские боевики. За последние дни в боях между эфиопскими войсками и отрядами исламистов погибли свыше 1000 человек. Эфиопия, большинство населения которой христиане, заявили, что сомалийские исламисты угрожают ее безопасности.
«Мы выполним поставленную задачу. Полдела уже сделано. Как только все будет закончено, а это не займет много времени, мы уйдем из этой страны, и им будет не с кем бороться»,
заявил премьер-министр Эфиопии Мелес Зинави. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший последние годы. Форд – единственный в Соединенных Штатах неизбранный президент. Будучи вице-президентом, он занял пост главы государства в 1974 году после отставки президента Ричарда Никсона. ООН предложила помощь Нигерии, где при взрыве на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Трагедия произошла во вторник в городе Лагос. Сотни местных жителей собрались с канистрами возле нефтепровода, в котором были пробиты отверстия. Произошел мощный взрыв, вызвавший пожар. За последние 10 лет в Нигерии, где большинство живет в крайней нищете, при попытках откачать нефть из трубопроводов погибли до 2000 человек. Грузинские власти утверждают, что в Москве погиб еще один гражданин Грузии, подлежащий депортации, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
По сообщению грузинского посольства в России, 56-летний Леон Кукава был арестован сотрудниками Федеральной миграционной службы в середине ноября, а некоторое время спустя его обнаружили в камере повесившимся. Родные покойного смогли найти тело в одном из московских моргов и уже заявили, что, по их мнению, Леон Кукава не покончил с собой, а был убит. Со специальным заявлением в связи с трагедией на заседании парламента выступила председатель законодательного органа Нино Бурджанадзе. С середины ноября Леона Кукава искали родные. Как оказалось, его задержали сотрудники миграционной службы России. В понедельник тело обнаружили в одном из моргов. У родных возникло подозрение, что он был убит. Однако идет следствие, и надеемся, оно даст ответы на все вопросы. Консул Грузии в России Томас Патаридзе заявил, что активно сотрудничает с российскими правоохранительными органами и ожидает детальной информации об очередной, уже четвертой трагедии в процессе депортации граждан Грузии из России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Остается неясным, разрешат ли власти Туркмении принять участие в президентских выборах оппозиционным политикам, живущим за границей. Оппозиционное движение «Ватан, Родина» выдвинуло кандидатом своего лидера Худайберды Аразова, однако пока ему не разрешили вернуться на родину. Высший законодательный орган Туркмении, Народный совет, во вторник утвердил 6 кандидатов в президенты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худайбердыева.
Выборы президента Туркменистана пройдут 11 февраля 2007 года. Об этом было заявлено на внеочередном 18-м заседании Народного совета Халк Маслахаты. На заседании утверждены 6 кандидатов на пост президента. В их числе единогласно утверждена кандидатура временно исполняющего обязанности президента Туркменистана Курбангулы Бердымухамедова. Если мы хотим, чтобы наша страна шла правильным путем, во главе с опытным руководителем, руководителем прошедшего школу великого вождя, если мы хотим доверить свою судьбу способному руководителю, так сделаем своим президентом Гурбана Маликкулиевича Бердымухамедова, сказал лидер Демократической партии Туркменистана Онджук Мусаев, выдвигая кандидатуру временного главы государства. На заседании Народного совета были зачитаны некоторые положения Конституции страны, в частности, что президентом может быть избран родившийся в Туркменистане гражданин страны из числа туркмен не моложе 40 лет и не старше 70.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худайбердыева. На Сахалине Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. На Курилах уже сегодня ожидается ураганный ветер, сильный шторм в прилегающих к островам акваториях. Всем судам рекомендовано уйти в укрытие. В аэропорту Майами, штат Флорида, сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет из Лондона. Пострадавших нет. На борту находились 343 человека, в том числе британский премьер Тони Блэр, прибывший в США с семьей на отдых. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Час прессы» программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» мы подводим итоги украинского медиа-года. Подводим с президентом холдинга «Главред Медиа» и шеф-редактором нового еженедельного журнала «Главред» Виктором Шлинчаком. У нас в студии. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Ну, собственно, мы пригласили господина Шлинчака именно потому, что как раз накануне новогодних праздников в украинской столице состоялась презентация этого еженедельника, еженедельника «Главред». И тут есть определенная тенденция, довольно любопытная, о которой хочется тоже поговорить, это то, что интернет-издание, достаточно популярное среди интересующихся политическими и общественными процессами на Украине, стало выходить еще и вне интернета, то есть выбралось из компьютера на свет Божий и появилось уже как печатное издание, причем довольно интересным образом так изданное, потому что оно, с одной стороны, политическое, а с другой стороны, это как в юмореске Владимира Винокура. Это такой сатирик, если вы не знаете,
российский сатирик,
вот, с Украины родом. Вот. А с другой стороны, если перевернуть, оно желтое. Почему перешел к Винокуру? То есть оно светское с одной стороны, а политическое с другой стороны. Потому что вот у господина Шлинчака в холдинге два издания. Одно как раз политическое, а другое не политическое. Скажите, господин Шлинчак, в чем тогда смысл, по вашему мнению, объединения? Вот это тоже впервые произошло, такого политического еженедельника со светским изданием в одном флаконе. Вы действительно считаете, что можно в сегодняшнем мире или в Украине найти людей, которые интересуются и тем, и другим одновременно? Вот,
на самом деле, если бы вы более внимательно читали наши сайты, вы бы посмотрели фотографии, которые мы постоянно печатаем, фоторепортажи, которые мы печатаем из, и отчеты из Верховной Рады Украины, и на которых изображены депутаты, которые, собственно, начинают свой день с желтой прессы. прессы, потому что с балкона очень хорошо видно, какую прессу они в первую очередь читают. Поэтому мы решили совместить два в одном флаконе, именно потому что депутаты, политики, журналисты и та целевая аудитория, интеллектуальная целевая аудитория, которая читает аналитику, там, прогнозы, интервью и все остальное, то она в то же время и интересуется и более светскими событиями.
Тут ведь вообще интересный момент такой. Во всем мире есть такая тенденция, когда все уходит в интернет. Мы в этом году как раз был в Москве Всемирный газетный конгресс, и там говорилось очень много о том, что фактически газеты, если не умирают, то, по крайней мере, снижаются и доходы, снижается количество читателей, все больше людей молодых и активных, интересующихся политикой, интересующихся вообще новостями, они предпочитают получать новости из интернета, не из печатной прессы. А на Украине я заметил, что как раз происходит, если угодно, почти противоположное событие. То есть те издания, которые вполне успешны в интернете, вот как ваше, и вообще новые издания, которые появляются, они стараются делать печатные версии. В этом году вышло сразу несколько еженедельников, да, новых. Получается, что для Украины эти тенденции несущественны пока что?
Украина все-таки остается в данном бизнесе более консервативной страной, и лучше, во-первых, у нас еще недостаточно, не такое большое количество интернет-пользователей, нежели за рубежом, и это объективный фактор. И поэтому держать в руках что-то материальное для людей становится более каким-то продвинутым, нежели читать в интернете.
А в принципе, вот после «Оранжевой революции» говорили о том, что теперь как бы появилась возможность издавать свободные издания, что средства массовой информации теперь не должны получать каких-либо указаний из администрации президента, и казалось, что будет такой бум на рынке прессы. Но на самом деле, вот этот 2006 год, это первый год, когда появляется много новых изданий. То есть все сдержалось, на самом деле, с выходом. Может быть, наоборот, уже есть как раз
возможность. Я думаю, что у людей была как раз возможность подумать, проанализировать рынок, посмотреть на то, что выходит, что должно выходить, и собственно, наш журнал, он будет украиноязычный, несмотря на то, что сайт у нас русскоязычный, журнал будет украиноязычный и будет позиционироваться как первый украиноязычный журнал, который издается вот в данный период времени, потому что в свое время был украиноязычный пик «Политика и культура», но он после смерти Кулика, он умер.
Зиновий Кулик – это издатель этого журнала, да? Тут ведь что важно понять, когда сейчас действительно вот большая часть этих иллюстрированных еженедельников, не большая часть, все, они все на русском языке уходят. Но это делается не из непатриотических соображений, а тут как нам объясняли.
С точки зрения маркетинга.
Тут многие были у нас здесь в студии люди, которые этим занимаются, и они говорили о том, что невозможно получить прибыль, если издавать еженедельник на украинском языке, потому что большая часть публики, она читает по-русски. Почему вы тогда решили издавать на украинском языке?
На самом деле, все покажет рынок. Самое лучшее маркетинговое исследование – это выброс продукта на рынок. Мы будем издавать параллельно еще ежедневную газету, которая будет называться «Новая». Это может быть в какой-то мере прообраз новой газеты российской, но тем не менее. Посмотрим, как будет продвигаться. Я думаю, что у этого журнала есть свой читатель, есть свой потребитель. Более того, когда у нас была презентация холдинга, многие подходили и как бы поздравляли с тем, что это именно журнал на украинском языке.
Не, ну это понятно, что на нашу презентацию, наверное, пришли представители там элиты, политической, журналистской, это все люди в основном украиноязычные.
Тем не менее, Виталий, вы там тоже были, и вы знаете, что...
Я тоже на украинском языке разговариваю, Виктор, и даже умею читать.
Я имею в виду, что вы там были, и вы знаете, что большинство людей, которые приходили на презентацию, разговаривали по своей сути на русском языке. Поэтому говорить
это
о том, что...
Вы выдали главную тайну политической Украины сейчас, знаете, слушателям в эфир. Вот, я вас уверяю, что когда пойдут звонки, вам придется за это отвечать. Потому что мы тут долго вообще уверяем, что, по крайней мере, украинские политики и журналисты, они между собой разговаривают на украинском языке. А вы, значит, вот они...
Ну, мы же с вами разговариваем на русском и без переводчика.
Умеем, потому что. Напомню, что в программе «Час пресса» с президентом холдинга, главредом медиа Виктором Шлинчаком мы обсуждаем итоги медиа года на Украине в Киевском бюро «Радио Свобода». Виктор, тут очень важно, в принципе, понять, до какой степени сегодня, в принципе, украинский медиабизнес самостоятелен. Потому что вот у вас, например, в вашем холдинге есть газета «Известия», да? Которая...
«Известия в Украине».
«Известия в Украине», да. Но это, тем не менее, продукт вашего сотрудничества с российским изданием, достаточно популярным. И можно сказать, что есть и другие издания, которые, с одной стороны, они есть частью вот такого сотрудничества с российскими средствами массовой информации, с другой стороны, приходят западные издания на рынок, вот как газета «Дело», которая издается «Handelsblatt». И в этом году, кстати, стартовал швейцарский таблоидный проект «Блик», который есть во многих европейских странах. В России нет такого вот издания. Но любопытно, что все больше и больше на Украине появляется западных, как бы, вот таких вот и российских марок, и они между собой конкурируют. То есть почти нет самостоятельного украинского продукта. И, может быть, он не нужен, я не знаю.
Почему не нужен?
Ну, тогда зачем газета «Известия», скажите, вот внутри украинского холдинга, рядом с украинскими изданиями?
Ну, вы же понимаете, что газета «Известия» — это давняя традиция. Люди привыкли читать газету «Известия», привыкли... На самом деле, газета «Известия» в России ведь тоже не массовая газета. Это газета для избранного читателя.
Ну, сейчас все более и более массовая, надо сказать.
Они начинают, да, они начинают немножко желтеть. Я не думаю, что мы будем занимать именно нишу желтой прессы. Как раз для ниши желтой прессы это, наверное, будет презентована газета «Новая». А «Известия», они так и останутся элитной, вот рассчитанной на этого читателя, который представляет, имеет традицию читать такую газету. Но вы же знаете, что даже по своему формату она такая консервативная газета, потому что ее неудобно читать, неудобно разворачивать, но тем не менее сейчас уровень цитированности газеты «Известия» в Украине, он выше, чем многих там многотысячных газет, которые выходят многотысячными тиражами.
Вы знаете, то, что вы говорите об «Известиях», что она консервативная и так далее, это тоже все от таких «Известий», которые я помню, когда я был маленьким. А сейчас вот «Известия», которые
вот
выходят,
видите,
когда я уже большой.
Вы помните, когда вы были маленькими и там читали родители эту
газету? А вы когда были маленькими, вы не помните «Известия»?
Я помню, что отец выписывал газету «Правда».
Ну, вот видите. Но газета «Правда» вот на украинском рынке вряд ли может появиться.
Хотя даже... не исключено.
Есть довольно любопытный момент в итогах, которые мы можем поговорить, то, что это был год, по сути, парламентских выборов, и можно было вот проверить, как теперь украинская политическая элита вообще относится к средствам массовой информации, потому что когда были выборы президента Украины, для политиков это все было, по большому счету, исключительно пресса, это было орудие, если не оружие. Были газеты, которые служили штабу одному кандидату, были газеты, которые служили штабу другого кандидата, и причем даже никто не скрывал, когда я сейчас с коллегами там беседовал по поводу, почему они там совершали те или иные аморальные поступки на страницах своих газет, которые, в общем-то, претендуют на некую респектабельность. Мне говорили, что это просто было решение штаба, то есть у журналиста даже не было не то, что собственной воли, а они совершенно были убеждены, что так и должно быть. А вот сейчас, когда были парламентские выборы, можно сказать, что все-таки все уже было иначе, что газеты более взвешенные и журналы подходили к, я уже не говорю там о телевидении, радио, к кандидатам, к политическим партиям, что не было вот такой вот откровенной работы журналистских коллективов на Ющенко или на Януковича или на Тимошенко, или все же все повторилось?
На самом деле в 2005, в конце 2005 года прошел определенное дистанцирование газет от, и от власти, и от оппозиции. Потом начался период скупки, массовой скупки изданий одними, другими командами. И на самом деле, когда вы говорите о том, что были выборы, так они у нас и не заканчиваются. На самом деле, создание новых медиа и новых конгломератов, холдингов и групп, они свидетельствуют о том, что у нас неизбежно будут скоро новые выборы. Пусть это будет через 3 года, но все равно люди готовятся. Более того, что примеры такие, как, например, Андрей Деркач, который пришел в список социалистической партии в десятке, пришел в Верховную Раду в десятке, и его вкладом в эту кампанию было привлечение своих медиа как оружие борьбы с оппонентами, показало, что наши другие, более мелкие, более крупные олигархи решили, что таким образом они тоже могут попасть в следующий парламент или повлиять на следующие президентские выборы именно такими инструментами. На самом деле, сейчас я наблюдаю такой немного откат по сравнению с 2004 годом, когда журналистов опять начали делить на своих, не своих. Вот мне вчера приходил к нам один политолог, и он сказал, что вот главред воспринимается другой стороной, не буду говорить какой, как вражеское, но профессиональное издание. Это, с одной стороны, комплимент, с другой стороны, когда говорят о том, что журналисты являются кому-то вражескими, это не совсем хороший такой...
Ну вот тут такая вопрос, кто в этом виноват, журналисты или политики, или владельцы?
На самом деле виноваты, наверное, и те, и другие, и третьи. Вот. Проблема в том, что власть, которая демонстративно заявляла, что главным достижением помаранчевой революции является свобода слова, абсолютно ничего за это время не сделала, чтобы эта свобода укрепилась. И уже начались уже определенные откаты в этом деле, потому что уже есть определенные сигналы о том, что начинаются опять рассылаться темники, но пусть сейчас не с секретариата президента, а с другого ведомства или с другого центра идеологического. Но, тем не менее, журналисты уже начали опять поднимать вопрос о том, что на них оказывают давление, и что политика там, издания или телеканала, она уже предрешена.
Вот возникает вопрос, зачем владельцам все эти издания, понимаете? Ведь когда, допустим, в 93-м году началась такая вот серьезная скупка медиа-активов в России, тогда многие тоже предполагали в журналистской среде, что делать это все из соображений исключительно бизнеса, что люди, которые покупают телеканалы или создают новые газеты, они заинтересованы в получении прибыли.
Я думаю, что это был хороший миф такой.
Да,
который...
да, но потом оказалось, что на самом деле всем этим людям прежде всего необходимо политическое влияние, что они поддерживают различные политические лагеря, различные группы во власти, и когда были вторые выборы президента Ельцина, все это сработало, выстрелило, но уж когда была передача власти, то это уже стреляло из всех пушек в разные стороны, по своим, по чужим. В общем, совершенно стало ясно, что для российских олигархов, которые сейчас многие находятся вне пределов Российской Федерации, многие имеют такой демократический имидж, для них фактически было необходимо расправиться с российской свободной прессой. Они ее, по сути, в начале 90-х годов уничтожили как данность. Более того, они уничтожили представление российских журналистов о свободе прессы. Для российского журналиста много, который воспитался в тот период, для молодых людей, свобода прессы — это возможность работать на одного из олигархов, который может не соглашаться с властью. То, что олигарх вообще не должен вмешиваться в редакционную политику, то, что творили люди, потом вытесненные из России в средствах массовой информации, это позор и для них, и для журналистского сообщества, даже это сейчас не обсуждается на фоне нынешней ситуации в российской информации. И вот важно понять, что же с украинскими средствами массовой информации происходит, зачем их покупают, зачем создают все эти холдинги. Вы, кстати, как президент холдинга, можете вполне ответить на этот вопрос. Для чего?
На самом деле ничего зазорного нет, если знают владельца холдинга реально и реально какие идеалы или идеи он исповедует.
Да, но должен ли он это все в своих средствах массовой информации проповедовать? Или... Вот важно.
Ну, это да. Второй как бы вопрос. То есть я знаю, то есть мы в декабре месяце официально объявили о том, что совладельцем холдинга, то есть человеком, который имеет большинство процентов в статутном...
В уставном
капитале, является народный депутат Александр Третьяков.
Это бывший советник Виктора
Ющенко. Бывший первый помощник Виктора Ющенко. То есть никто... Мы решили, что если нужно играть по правилам, то нужно и озвучивать эти правила, чтобы это было примером для других. Я, как президент холдинга, могу сказать, что никаких в данный момент пожеланий или никаких ЦУ холдинг не получает для того, чтобы руководствоваться ими в своих действиях. Что касается мировой практики, так, ну, Лондон, взять Лондон, тут же есть либеристская пресса, есть консервативная, есть другая пресса, это взять Штаты, то же самое.
Ну, там, мне кажется, деле... что на Западе пресса, которая относится традиционно к либеристской или консервативной, в любом случае будет критиковать и правительство, если оно совершит какой-то неправильный ход, и оппозицию, если она совершит неправильный ход, вне зависимости от партийной принадлежности.
В данном случае я могу сказать, что на данный момент мы тоже действуем именно по таким западным принципам. То есть есть принцип, что мы поддерживаем здоровые демократические силы, здоровые демократические процессы внутри страны, от кого бы они ни исходили. Если процессы идут нерегулируемые, если процессы вредят действительно там, национальным интересам страны или каким-либо другим. У нас, кстати, насчет этого был очень длинный разговор с руководством «Известий», которые иногда пытаются вот посредством «Известий» в Украине, поскольку это там где-то 30-40% контента остается за «Известиями» российскими в газете, собственно. Был очень длинный разговор на эту же тему, потому что мы не хотим там разжигать межнациональную вражду, поднимать вопросы русского языка, потому что такого вопроса в Украине вообще не существует, хотя он очень болезненный.
Но газета «Известия» российская, о нем пишет об этом вопросе, да?
Да, она постоянно акцентирует внимание. Для меня было очень таким... неприятным как-то сюрпризом, когда российская газета «Известия» написала о том, что якобы в Ивано-Франковске избивают на улицах за то, что ты там говоришь на русском языке.
Это, наверное, была корреспонденция какая-нибудь, кто-то там побывал в Ивано-Франковске?
Ну, кто-то там якобы побывал и якобы это увидел. На самом деле, ну, если такие случаи были, то, наверное, там могли быть случаи там глубокой давности, но не сейчас. Украинское общество, по-моему, намного толерантнее, возможно, не хочу сравнивать там с российским, но со многими народами мира, поэтому я не думаю, что доходит до таких конфликтов.
А вы сами на Западной Украине пробовали говорить на русском языке?
Да. Нормально. Все,
да, вот я, потому что я тоже, как бы, по-моему, прошлое
Рождество пробовал во Львове,
да, поэтому... с людьми русскоязычными, которые никак не могли.
Более того, я последний раз был во Львове где-то приблизительно год назад, и меня, наоборот, удивило, что количество русскоговорящих на улице Львова
увеличилось значительно с советским временем. Да, потому что очень много туристов с Восточной Украины и так далее. Нет, меня поразило то, когда мне не смогли ответить на мой вопрос, заданный на украинском языке в центре Львова, потому что пришлось переходить на русский. Это было вообще самое большое, я так сказал, такое мифологического характера потрясение, которое я испытал. Потому что представить себе людей, которые знают русский во Львове, я мог. Но представить себе людей, которые не знают украинского языка во Львове, я не мог. Оказывается, они спокойно там вообще, если не живут постоянно, то, по крайней мере, пребывают в добром здравии. Но это проблема стереотипов, она всегда существует на видеогазете. «Известия» же есть собственные корреспонденты на Украине, они дают собственные материалы. Вот эти материалы попадают в газету «Известия Украины»? Как это?
Естественно, да. Если они несут какой-то интерес читателям на территории Украины, естественно.
Вот
они...
я всегда интересовала, как эта редакционная политика вообще проходит, вот, когда нужно убирать часть контента, заменять его украинским контентом. Потому что я не скрою, я разговаривал с сотрудниками газеты «Известия» в газете «Известия» в Украине, и я бы не сказал, что я встретил, ну, такое радостное понимание того, что происходит с их стороны. Скорее, наоборот.
Ну, я думаю, что мы разрулим в любом случае любую ситуацию сложную, и газета будет иметь свою аудиторию, своего читателя.
А где, кстати, ее больше читают? Вот в каких регионах Украины?
На Востоке и Киев.
Киев по-прежнему читают, да? Но, насколько я понимаю, вот то время, когда «Известия» было одной из самых востребованных газет здесь, оно прошло. Можно тоже так сказать.
На самом деле, мне кажется, что в какой-то мере прошло, если исходить из такой логики, то можно считать, что и время «Известий» в России уже тоже прошло. Потому что когда-то Лина Костенко, эта поэтесса, украинская известная поэтесса, сказала, что «Нове життя, нового прагнуть слова». Новая жизнь требует новых слов. Очевидно, что и это Есть такой фактор.
Продолжим наш диалог с Виктором Шлечаком о новых словах после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». А сейчас хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 13 часов выйдет программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский говорит с вами об основных угрозах здоровью школьников и студентов. Я вообще думаю, что главная угроза здоровья школьников и студентов — это учеба. Когда я учился в школе или в университете, у меня было точное понимание этого. А поговорит с вами об этом Дарья Халтурина, доцент кафедры организации социальных систем и антикризисного управления Российской Академии государственной службы.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России отклонил одобренный Госдумой законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Решено создать двухпалатную согласительную комиссию. Камнем преткновения явилась норма, по которой Конституционный суд не может проводить в других городах выездные заседания. Члены Совета сочли эту норму неправомочной. Адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, прибывшим в Читу, разрешили сегодня встретиться с их подзащитными. Экс-глава ЮКОСа и руководитель банка Минотеп были доставлены в читинское СИЗО неделю назад для допросов. Адвокаты предполагают, что Генпрокуратура предъявит им новые обвинения. Мосгорсуд рассматривает жалобу замначальника правового управления компании ЮКОС Москва Светланы Бахминой на отказ суда отсрочить на 9 лет исполнение вынесенного ей приговора. В Ингушетии задержаны четверо подозреваемых в покушении на руководителя Сунжинского РОВД Ису Мержоева. Один из задержанных — сотрудник патрульно-постовой службы милиции. В США в возрасте 93 лет скончался бывший президент Джеральд Форд, тяжело болевший последние годы. На Сахалин и Курилы надвигается сильный циклон. По всем островам передано штормовое предупреждение. В Туркмении Народный совет утвердил 6 кандидатов на пост президента. Остается неясным, будет ли разрешено участвовать в президентских выборах оппозиционным политикам. Совету безопасности ООН не удалось согласовать резолюцию по Сомали. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, поддержал предложение о выводе из Сомали всех иностранных сил, в том числе эфиопских. Ряд других членов Совета безопасности выступили против. ООН предложила помощь Нигерии, где в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Банк России отозвал лицензии у московского банка «Форпост» и подмосковного «Рингбанка». Такое решение принято в связи с нарушением закона. Кредитные организации подозреваются в отмывании денег.
«Час прессы» в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников в киевской студии нашего радио вместе с президентом холдинга «Главред Медиа» и шеф-редактором журнала «Главред» Виктором Шлинчаком мы обсуждаем итоги медиагода. В Украине, уважаемые слушатели, вы можете задавать свои вопросы гостю по телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Но, собственно, естественно, нельзя пройти вообще мимо итогов политического года, потому что понятно, что так или иначе политическое развитие страны оно определяет и состояние средств массовой информации. Можно сказать, что это был год постоянного противостояния всех со всеми?
Можно сказать, что это был год... Не выращивание новых политических лидеров. Я бы охарактеризовал.
А такое это уже 15 лет не выращивание новых политических лидеров. Извините, конечно, за резкость.
На самом деле у нас были года, когда вырастали Ющенко, Тимошенко, Янукович за год смог вырасти в своеобразного политического лидера. Были года, когда Украина могла себе позволить.
Но
такую роскошь.
Все эти политические лидеры, они из одного и того же, по большому счету, гнезда, да, из одной и той же номенклатуры. Появились во времена Леонида Кучмы в том или ином смысле. Янукович был губернатором Донецкой области при нем, и Ющенко был у него премьер-министром, и не самым плохим.
Тимошенко была
вице-премьером и соратницей Павла Лазаренко, и до сих пор на станции метро Пушкинская в Москве. Если кто-то хочет пойти посмотреть, там так и висит красивое панно, и написано «Дар ЕСУ Украины». Это госпожа Тимошенко от щедрот своих подарила Москве к юбилею, тогда, когда она была одним из самых верных и преданных сторонников российского политического руководства в украинском руководстве, возглавляя единые энергетические системы. Но сейчас не вспоминаю этот факт госпожа Тимошенко в своих выступлениях, и правильно, потому что у нее другой имидж. И вот это, кстати, тоже перемена имиджа у людей, как быстро происходит на Украине. политику?
На самом деле, очень быстро. И Янукович, который в этом году уже себя позиционировал как рыночника, как человека, который хочет каких-то реформ и так дальше, то есть заказывал пиар-сопровождение по известным газетам западным о том, что он уже меняется, что он реформируется, что он готов на какие-то компромиссы. Поэтому люди меняются на самом деле. Единственное, что не меняется общее лицо власти. И сейчас как-то самое большое, наверное, откровение этого года мне доводилось слышать от многих депутатов, когда они говорят, что все чаще хочется сказать «Леонид Данилович, прости». Леонид Данилович – это о бывшем президенте Украины Леониде Кучме.
Но Леонид Данилович не был похож в своих действиях на нынешних украинских руководителей. Он был куда жестче, куда более ревниво относился к чужому мнению. Мне кажется, сейчас украинские политики могут в большей степени рассчитывать на самостоятельность принятия решений, чем при нем.
Ну, на самом деле, самостоятельность и хаотичность – это не являются синонимами, а такое ощущение, что украинский политикум сейчас содрогается от того, что люди, которые делают первый шаг, они не знают, что будет потом. И если при Кучме были так называемые трехходовки, одно решение должно одно решение вытекает из другого, из третьего, то сейчас одна акция, она заканчивается только этой акцией. Это значит, что политика на самом деле начала мельчать, и это очень прискорбно.
По большому счету, если говорить о том, что украинские политики не мыслят стратегически, может быть, это потому, что они, вот, как вы говорите, постоянно готовятся к новым выборам. Пошли президентские, потом все готовились к парламентским, теперь, говорят, будут внеочередные времени. Тут не до стратегии, нужно просто сохранить позиции.
На самом деле, нужно понимать, что есть политики, а есть государственные деятели. Так вот, в Украине, скорее всего, если исходить из этой логики, то у нас нету сейчас, не существует фактически государственных деятелей, а существуют политики, которые заботятся только о своем рейтинге, о своем позиционировании в средствах массовой информации и каких-то пиар-акциях.
Ну, люди ведь это понимают, интересно, смотрите, ведь...
Мне кажется, что люди на самом деле уже устали, потому что накопление энергии, то негативной энергии, я не говорю негативной, позитивной, на самом деле произошла очень сильная встряска в 2004 году, и людям, собственно говоря, мне кажется, уже политика настолько надоела, что сейчас они к этому уже даже не относятся как к шоу.
Киевляне с большим энтузиазмом голосовали в этом году за Леонида Черновецкого, который стал новым мэром города. И в результате получили повышение коммунальных услуг, не плавное какое-то такое, это постепенное, а в 3,5 раза получилось в результате, да, если не в 4 почти. То есть вообще такого повышения я не припоминаю, где бы то ни было. Вот платят, допустим, в балтийских странах очень большую деньги за квартиры, но там это все происходило, по-моему, достаточно, я бы сказал, так планомерно. Я сам посмотрел за московскую свою квартиру, плачу квартплату намного больше, чем, допустим, несколько лет назад. Но это все происходило постепенным образом. И, кстати говоря, эта сумма все-таки не приближается к той сумме, которую будете выплатить за свою квартиру в Киеве. Вот.
Ну, реакция на такие решения, она последовала. 77% киевлян считают, что нужно переизбирать мэра Киева. А это очень такой симптом, острый симптом, когда Черновецкому есть над чем уже задуматься. И на самом деле второй Майдан, киевский Майдан, он возможен, если подогреть определенным образом нынешнее общество киевское вот такое, то в принципе, я думаю, что от киевской городской власти может ничего, камня на камне не остаться, если люди действительно выйдут на Майдан. А такие уже попытки были, то есть уже было возле мэрии где-то порядка 15 тысяч людей.
Это пока еще люди не начали платить, да?
Естественно.
Да. Послушаем звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
А вы сколько платите за квартиру?
Я?
Да.
У меня свой дом, я ничего не плачу.
Значит, вы не будете выходить к Рязанской мэрии, если там увеличится квартплата, уже приятно.
Ну, я бы так не сказал, вы меня обижаете.
Не, я спрашиваю.
А я все равно выйду.
Да, понятно. А сколько, может, вы знаете, какая средняя квартплата в Рязани хотя бы? Вы просто
нет, не могу сказать.
Да, жалко. Ну, задавай тогда вопрос.
Вот у меня два таких познавательных вопроса. Разрешите?
Да, пожалуйста.
Вот у меня первый. Имеются ли танки НАТО в Прибалтике? Это первый. И второй. Вот у вас, у нас почему-то боятся того, что танки НАТО вдруг появятся под Смоленском. А вот у вас не боятся того, что танки НАТО будут стоять у вас на границе?
Ну, на первый вопрос я могу сам ответить. Танков НАТО в Прибалтике нету. Есть самолеты в Балтийских странах, которые несколько там экипажей, которые осуществляют облеты воздушного пространства, а танков нету. А во второй вопрос вам пусть отвечает господин Шлинчак, пожалуйста.
На самом деле мы не то что боимся, что танки НАТО могут появиться в Украине. Сейчас дискутируются вопросы вообще о вступлении Украины.
Не Украине, а украинские границы, имел в виду слушатель, да?
Ну, я думаю, что мы не боимся того, что возле украинских границ появятся танки НАТО, тем более, что сейчас, я же говорю, стоит вопрос а вообще о присоединении Украины к Альянсу. И насколько готова сейчас Украина, население Украины, смириться с тем, что Альянс не несет в себе никакой
угрозы.
Угрозы, да. Никакой угрозы. Это покажет референдум, потому что я думаю, что референдум будет проводиться где-то в конце следующего года, и тогда мы более предметно можем поговорить над этим.
Это, кстати говоря, слушатель задал хороший вопрос, потому что эта история с НАТО это тоже один из важных итогов года и для прессы, и для политиков. Виктор Ющенко и Виктор Янукович разошлись в очередной раз именно на вопросе о НАТО. Когда Виктор Янукович был в Брюсселе и говорил о том, что Украина сейчас не собирается в НАТО, а президентская сторона говорила, да как же так, да собирается, при этом никто никуда не вступает, но дискуссия была такая острая, конфликт был такой острый, как будто действительно вот Украина чуть ли не на Рижском саммите НАТО должна была получить приглашение присоединиться к Альянсу.
На самом деле же проблема в том, что партия Ющенко и силы, которые поддерживали Ющенко, они шли на лозунгах о вступлении, о присоединении к Альянсу. А что касается партии регионов, которую возглавляет Виктор Янукович, это была 100% антинатовская риторика. И на тот период, когда у Януковича не было возможности, не было подкрепления какого-то идеологического, фактического и какого-то морального, когда он только стал премьер-министром, очевидно, что ему нужно было опираться на тот электорат, который голосовал за него. Потому и были сказаны эти слова, которые впоследствии могут действительно многого стоить Украине.
Эдуард из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом.
И вас спасибо. Также, да.
Да. И у меня сразу как бы мои слова вначале вашему гостю о том, что все-таки он должен знать о том, что новая газета в России абсолютно не является. Желтая газета – это первая.
Не является новая газета. Желтая, согласен. Да. Я сам скажу, господин Шлинчак, новая газета – это не желтая газета.
Да. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а на современном медийном поле Украины есть ли такой орган, который бы поддерживал бы абсолютно пророссийскую позицию? Я просто поясню, что я имею в виду. В свое время я сам из Донецкой области родом.
Из какой?
Из Донецкой.
Из Донецкой, да.
Да. И я в свое время...
Вам не холодно там, в Петербурге?
Да. Ну, я сейчас здесь живу. Я уже стал гражданином России. В свое время был там, до 94-го года жил на Украине.
Угу. Да, я слышал.
Вот. И вот у меня там такая вот ситуация. Я сотрудничал в свое время, ну, немного с Донецким Кряжем. Было такое издание в Донецке. И когда оно было абсолютно пророссийским и поддерживало именно это самое, даже идею того, что оно объединится в Единый Союз. Но даже тогда...
А вы журналист, да, Эдуард?
Ну, немного. Угу. Я просто брал тогда интервью еще как бы совершенно случайного Владимира Путина Жириновского, и там был такой момент, что он говорил о том, что необходимо объединиться, И даже тогда, как бы, даже особенно про российское издание, оно не могло, именно идея о том, что будет новое объединение, оно не могло публиковать.
Ну, то есть вас интересует, существует ли пророссийские издания?
Ну да, да. Вот, к примеру, вы, наверное, знаете, есть такие авторы, как, к примеру, Николай Ульянов с его «Истоками украинского национализма», там, или Сергей Родин, который там...
Ну, есть такие писатели, вот, в России издаются такие книжки, Виктор, да.
Да,
ну,
да, да, да. Да, вот скажите, а есть ли на Украине такие издания, которые бы сейчас публиковали, например, там, Сергея Родина, там, или Николая Ульянова?
Вот, и господин Шельчак даже не понял, кто такой Николай Ульянов. Я понял, потому что я в Государственной Думе в последний раз, по-моему, в киоске видел. Ну, это люди, которые говорят, что никакой Украины нету, короче.
У нас, да, на самом деле, я думаю, что не проблема купить такие книжки. У нас есть очень громадный рынок на Петровке,
да, куда, все,
куда завозят книги со всего мира, поэтому я думаю, что и книги, которые вы назвали, там можно купить. То есть запрета на любую литературу в Украине не существует. Более того, есть, вы знаете, что действует и существует в Украине несколько действительно пророссийских партий или партий, которые позиционируют себя как пророссийские, поэтому и никто не наложит запрет на их деятельность, потому что люди...
Нет, тут я понимаю, что слушатель интересовал именно, есть ли про газета. Вот какая-нибудь газета, которая вот каждый там день говорила, что нужно Украине объединяться с Россией, никакой Украины нет.
А вот насчет так... газеты, ну, мне тяжело сказать. Но я знаю, что издаются многотиражки там, именно вот этих политических партий, которые могут... Можно считать как издания, которые пропагандируют вот именно эту идею.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Вот хочется сказать следующее. Я уже эту мысль говорил в свое время. России вообще в следующей, в своей последующей политике в отношении Украины нужно придерживаться курса примерно такого. Украина отрезанный ломоть. Нам не должно быть интересно то, что происходит на Украине. Мы не должны заниматься финансовыми каким-либо влиянием, вливаниями какими-либо. Мы должны прекратить полностью все контакты с официальной властью Украины, с тем же президентом. Да? Почему? Потому что и на культурном уровне мы должны прекратить эти контакты. И полностью дистанцироваться от Украины. Она должна для нас быть чем-то вроде Буркина-Фасо.
И на юбилей Гоголя не ездить, потому что он родился в ненужном месте.
Вы понимаете, в чем дело-то? Гоголь, к сожалению, мало знаком нашей интеллигенции, потому что если бы знали Гоголя и помнили, о чем там...
И дом Турбиных взорвать в Киеве, поскольку он не нужен никому.
Помните Тараса Бульбу, да?
Подождите, вы сами себе противоречите, мы должны забыть о Тарасе Бульбе.
Подождите, я тебе абсолютно не противоречу. Дело в том, что Тарас Бульба – это русский националист, это не украинец.
Слушайте, я с этой секунды не знаю, кто такой Тарас Бульба, я последовал вашему совету. Нет никакого Тараса Бульбы, и никакого Гоголя, и никакого Булгакова, и никакой Анны Ахматовой, которая родилась в Киеве. Никого нету.
Ну как? Нету.
Этой программы нет. Зачем вы тогда звоните?
Я вам повторюсь, следующее скажу. Нам нельзя поддерживать с Украиной какие-либо контакты. Нужно обрубать все контакты, которые были.
Но зачем же вы тогда звоните в программу, где есть украинский журналист? Подождите.
Я хочу сказать всего лишь свое мнение. Значит, вы, если вы разведетесь с женой, будете поддерживать с ней контакт?
Я да. А вы, Виктор?
А я вряд ли.
Я поддерживал контакты со своей женой много лет. Хорошо, что вы мне напомнили, я должен послать ей новогоднюю открытку.
Я в этом году только женился, поэтому не могу сказать.
Виктор моложе, чем мы с вами, Александр.
Я вам хочу сказать следующее. Нам не должна быть интересна Украина. Мы должны интересоваться собой.
Если у вас с женой, допустим, общие дети, если вы с ней развелись, вы тоже не будете с ней поддерживать никаких контактов?
Я буду интересоваться детьми.
Вот видите? А у России и Украины есть исторически общие дети. Вот это вот Гоголь, Булгаков. Это все общие дети.
Дело в том, что это больше дети России, нежели Украины.
Но все равно придется ими интересоваться.
То есть, я так понимаю, что слушатель хочет, чтобы Россия была в такой резервации.
Да.
И ни с кем...
Это не Россия. Нет, извините. Россия никогда в резервации не будет. Россия настолько громадная страна, что она может жить и сама по себе. Вне всякого влияния, понимаете?
Не, ну мы видите, мы увлеклись.
Если влияние, значит Украина оказывает влияние на Россию.
Нет,
вы
же поймите, Александр, ваша идея, даже если бы она была бы здравой, не учитывает географического факта, что Украина не остров, там, Куба, допустим, где-нибудь в океане, а у нее там есть другие границы, другие страны. Если ее не замечать, ничего такого не произойдет. Но по ее территории к тому же идут трубы.
Да,
эти трубы российского, с российскими энергоносителями. Как можно можно не замечать территорию, даже если вас... Вот. Ну как?
Вот поэтому нужно пролаживать трубы через Балтику, понимаете? Ну, поэтому нужно демаркировать границу, поэтому нужно, значит, полностью отгораживаться от Украины, потому что это государство потенциально опасное для России с ее вступлением в НАТО, понимаете? Поэтому нужно рвать все связи, потому что вполне возможно на украинских аэродромах будут стоять в натовские бомбардировщики. Вот поэтому нужно обрывать все. Вот
ну, ваше мнение это... понятно, да? Да, да. В любом случае, я говорю, что мы тут втянулись в дискуссию.
Ну, извините.
Которая... Нет, ну, в любом случае, с наступающего праздника, и пока что, поскольку нет никаких бомбардировщиков у нас.
Да. Да, здесь. И которые не собираются летать над Красной площадью. Ну,
сколько я помню, все бомбардировщики, которые были в украинских вооруженных силах, они все перелетели в Россию, помните?
Да.
В один день. И ничего. Взяли и перелетели по украинскому воздушному пространству. Никто не считал, что Россия потенциально опасна для Украины. Это такой удивительный вообще феномен политического мышления. Но, наверное, для слушателей об этом тоже забыл. А идея о том, что Россия не должна замечать Украину, она вряд ли может вообще восторжествовать в российском политическом мнении, сколько бы она ни высказывалась.
Ну, я думаю, что тогда Россия должна и Прибалтику, наверное, не замечать.
Ну, вот Россия почти не замечает.
И Грузию почти не замечает.
И Белоруссию, потому что Белоруссия не соглашается с газовыми условиями России. Кстати, вы замечаете, что сейчас же тоже это интересно. Этот год начался с газового скандала между Россией и Украиной как раз. Год назад были подписаны соглашения между Россией и Украиной. А заканчивается газовым скандалом между Россией и Белоруссией. Сейчас, по сути, Беларусь в той же ситуации, в которой была Украина год назад. Да. И, как оказалось, этот вопрос, в принципе, не может быть разрешен. Вопрос цен. Не в случае, если есть какая-то лояльность по отношению к одной стране, к другой, не в случае, когда нет этой лояльности. То есть все разговоры о том, что это вот была такая плата за оранжевую революцию, они сейчас, этой белорусской истории фактически опротестовываются, потому что при Лукашенко никаких революций не устраивал. Яков из Москвы у нас есть. Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, неделю назад я звонил и просил вас пригласить израильского посла в Москве Аркадия Мильмана в вашу передачу. Это возможно сделать или нет?
Как? Послушайте, во-первых, кому господин Мильман завершает свой срок пребывания в Москве. Во-вторых, у нас был недавно господин Бродский в большой программе, советник посольства Израиля, с которой отвечал на все эти вопросы. Мы же не можем постоянно приглашать израильских дипломатов. Я понимаю, если мы их не приглашали. А почему вам нужен господин Мильман?
Задайте вам несколько вопросов во всеуслышание.
Я понял. Но если господин Мильман все-таки уже завершил свое пребывание, насколько я помню,
у него... Вы сказали, он завершает.
Завершает, да. Это пригласим следующего посла Израиля. Именно господин Мильман именно нужен.
Именно господин посол, полномочный.
Ну, хорошо,
посол,
я имею в виду, следующий посол вас устроит?
Я не знаю, когда будет следующий посол. Мильман здесь был долгое время,
узнаем,
и он знаком с проблемой.
Я понял, да. Но, к сожалению, вот еще раз говорю, я все-таки считаю, что надо разных людей приглашать из разных посольств, приглашать в программы, в том числе и во время гостей.
Я говорю не о разных, я говорю только об израильском посольстве.
Ну, я понял, ваша просьба мне понятна. Да, израильское посольство тоже не может постоянно присутствовать.
Скажите,
в эфире,
вы
Яков.
Сможете или
спасибо.
Нет?
Спасибо. Я понял ее по возможности. Давайте доживем до Нового года, я имею в виду Новый год по... Григорианскому календарю, а не по еврейскому. Конечно, это будет ближайший новый месяц. И пригласим кого захотите. Это мы отвлеклись. Угу. Мы можем пригласить, кстати, господину слушателю посла Израиля в Киеве для разнообразия.
Ну, что... Я думаю, что будет приятно с новыми
Бенами. Да, потому что здесь мы никогда не практиковалось приглашение дипломатов, аккредитованных в Киеве. Но если так, слушателям необходим дипломатический корпус. Мне очень, кстати, странно всегда, что люди хотят говорить с дипломатами, которые всегда говорят очень такими правильными фразами и всегда отвечают то, что от них ожидаешь предварительно. Александр из Москвы. Ну, я надеюсь, что это не пожелание, как сказать, приглашение, как, знаете, как песня в концерт. Здравствуйте, Александр.
Алло, здравствуйте,
здравствуйте.
Господа.
Да.
Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать, что в 2019 году чешский премьер-министр тогдашний Карл Крамарш, заметьте, не какой-нибудь русский националист, чех, европеец, писал: «Россия не может примириться с тем, чтобы какие-то самостийные государства, возникшие вдоль ее границ, закрывали ей доступ к Балтийскому и Черному морям, завоеванной кровью русских солдат, или к Каспийскому морю, питаемому водой из русской Волги. Хотеть этого значит хотеть войны, потому что великий народ просто не может не пытаться исправить собственную ошибку или глупость своих правителей».
Но вы понимаете, что это опротестовывает сам факт существования Чешской Республики? Это цитата.
Речь идет о великих народах.
То есть бывают народы великие и невеликие. Ну, я вам тоже о великих народах, я об Австро-Венгрии говорю. Существование
чести. Австро-Венгрия к тому времени уже не существовало.
И Российская империя тоже.
Там уже ни австрийцы, ни венгры сами по себе не были великим народом.
А, вот видите, вот это вот тоже мы начинаем делить народы на более великие, менее великие. На самом деле, я все-таки ожидал от вас, уважаемые слушатели, более праздничного настроения. Так сказать, более примирительного. Но мы тут ничего не можем ответить. Украина не закрывает России доступ к Черному морю. Россия имеет доступ к Черному морю, да. И к Каспийскому морю Украина сама не имеет доступ, к нему имеет доступ Россия. Поэтому я не знаю, о чем, собственно, хочет. Урок географии — это вряд ли вообще повод для нашей дискуссии с уважаемым слушателем. Но я хотел, Виктор, вас, собственно, уже в заключении всего нашей вот дискуссии спросить, насколько вообще можно... Вы видите, да, мы сталкиваемся с постоянными стереотипами, как в российском политическом сознании у людей, которые воспринимают вот так Украину, так и наоборот в украинском сознании. Потому что восприятие России, оно, кстати, во многом, благодаря вот тому, что мы слышим, оно тоже такое вот становится таким вот, я бы сказал, менталитетом крепости, которую штурмуют неприятели, не понимающие, что внутри этой крепости происходит.
В Украине тоже говорят о великорусском, о чем-то таком, которая, великая Россия, которая претендует постоянно оттяпать кусок у Украины. Ну, естественно.
Вот. И тут возникает вопрос, насколько возможно преодолеть эти стереотипы. Потому что, видите, да, на самом деле политики встречаются. Президент Путин там был в Киеве, проходят переговоры. То есть идет обычный политический процесс, а людям почему-то кажется, что две страны находятся чуть ли не на грани какого-то серьезного конфликта. Любой повод используется для этого. Ну, повысили цены на газ, да, ну, это экономические меры. Опять-таки договорились потом. То есть это, в общем-то, все идет...
Это еще раз показывает, что украинская и российская политика, она живет своей жизнью сама по себе, люди сами по себе. И на самом деле то, что политики не обращают внимания на... не акцентируют внимание именно на каких-то, может быть, даже пиар-акциях для людей... Вот чисто на разъяснительной какой-то работе это громадный минус этих самых властей, как с одной стороны, так и с другой.
Ну, тут ведь важно сказать, что в Украине озабочено тем, чтобы дать людям более полную информацию о НАТО. А может быть, стоит как раз задуматься о том, что нужно людям еще более информацию дать о том, что в России происходит.
Я бы не сказал, я бы не говорил о том, что сейчас украинская власть занимается только тем, что популяризирует НАТО. Более того, мне кажется, что даже не началась вот эта фаза популяризации НАТО в Украине. Если вы поедете, отъедете 100 километров от Киева, а НАТО вообще мало кто знает. То есть опять знают только по стереотипам, каким-то определенным стереотипам. Поэтому я бы так не говорил.
Ну, в принципе, можно считать, что в следующий год будет еще одним годом противостояния украинских властей, или тут уже будет найден некий...
Украинских с российскими? Или...
И украинских самих с собой. Самих с собой.
Ну, что наша жизнь — борьба, наверное. Каждый человек рождается равным и всю жизнь доказывает, что он какой-то исключительный и удивительный.
То есть на Украине премьер-министр будет доказывать, что он равен президенту. Это, если перевести на политический язык. А что же вообще? Средства массовой информации, они будут участвовать в этой борьбе или будут заниматься получением прибыли? Вот, кстати говоря, мне кажется, как только средства массовой информации займутся собой, тут сразу смысл весь борьбы в верхах может завершиться.
Все время предприниматели говорят о том, что нам не нужно на самом деле помогать, вы нам не мешаете. И, наверное, этот принцип и подходит к средствам массовой информации, потому что если журналистам перестанут мешать различные пресс-службы, аналитические центры и власть, то, наверное, они станут более свободно себя чувствовать.
Спасибо. Поскольку это последний час прессы мы в этом году, с наступающим Новым годом вас, с Новым годом, уважаемые слушатели. Благодарю вас. Напомню, что гостем нашей программы был президент холдинга «Главред Медиа» Виктор Шлинчак, вел программу Виталий Портников, продюсер в Киевском бюро «Радио Свобода» Вадим Журба. А сейчас «Свобода в полдень» в эфире «Радио Свобода» сразу по окончании нашего выпуска. Темы выпуска. Совет Федерации отклонил законопроект о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. Газовый конфликт России и Беларуси. А также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13 тысяч.